Савицкий.
В каждой стране в первых числах января у населения свой цвет лица. Во Франции он чаще всего зеленоватый, и это не вина зеленого змея. Французы страдают гораздо больше от переедания, чем с перепою. В стране существует медицински не совсем оправданное выражение «crise du foie» – печеночный криз. Поэтому в послепраздничные дни аптеки делают большие деньги на лекарствах, в состав которых входит питьевая сода. Именно по этой же причине раскупаются тоннами бутыли минеральной воды «Сантьор» и «Виши Селестан». Мучаются французы в конце года дважды – на Рождество и на Новый год. Соответственно, русские во Франции 4 раза, но гидрокарбонату натрия к питьевой соде почему-то не прибегают. Новогоднее, как и рождественское застолье, длится часами, и в меню его даже в скромных семьях входит от разумных 3 до 9 блюд. Еще совсем недавно королевой новогоднего стола была индюшка. Нынче она понижена в ранге, и место ее занял каплун из Бреста, фаршированный каштанами, гусиной печенкой и трюфелями. А также дичь, фазаны, куропатки, перепелки, но особенно лань и дикий кабанчик. Праздник обычно начинается с аперитивов, шампанского, белых вин и холодных закусок. Это либо устрицы и морские ежи, либо семга, либо гусиная печенка, фуагра, самых разных сортов, от домашнего приготовления до перегорской с трюфелями и до самой дешевой, спрессованной, а не цельной. Огромное внимание уделяется хлебу. Традиционный хрустящий белый багет – постепенно вытесняется хлебом из смешанных крупного помола зерновых, а также ржаным и гречишным. Под устрицы и семгу идет холодное сухое вино или шампанское, под фуагра – полусладкие сатерны. Французов любого социального уровня не нужно учить, что, как и с чем идет. Это гастрономическая азбука, усвоена с детства и, хвала небесам, еще не утеряна. Дети чаще всего сидят вместе со взрослыми за одним большим столом, и иногда целых 3 поколения осваивают все же не такую уж простую науку приобщения к французской кухне. Но отметим первый юбилей 2008 года. Ровно 80 лет назад в парижском издательстве «Фламарион» вышла главная французская кулинарная библия «Алибаб». Это было первое и до ныне легендарное издание в 1282 страницы. Самое первое издание «Алибаба» увидело свет 100 лет назад, но насчитывало всего лишь 300 страниц. Вторая кулинарная библия Огюста Эскофье на 4 года старше «Алибаба» и на 300 страниц худее. Но Огюст Эскофье в 13 лет в 1859 году уже работал поваренком у дядюшки в ресторане «Франсуа» в Ницце, а в 1884 году был шеф-поваром парижского «Рица». В это же самое время таинственный автор «Алибаба» искал золото в Южной Америке, нашел залежи угля на берегах Магелланова пролива и предложил построить шахту, чтобы снабжать топливом через пролив идущие пароходы. Если с Огюстом Эскофье все ясно, кем же был Алибаб? Вот что писал про него один из его биографов.
Анри Жозеф Северан Бабинский, настоящее имя Али Баба, появился на свет 2 ноября 1855 года в Париже. Он был сыном польских беженцев, получивших политическое убежище во Франции после того, как польское восстание 30-31 годов было подавлено царскими войсками. Отец Али Баба был инженером. По его стопам пошел и сын, с отличием окончивший в 1878 году престижную высшую национальную школу шахт. Али Баб, настоящий гигант, стойкий, выносливый геолог, путешествовал по всему миру. 15 лет разрабатывал месторождение руд в Гвиане, искал золото и серебро в Патагонии, Сибири и Южной Африке, осваивая заодно и совсем иные природные залежи, национальные кухни стран, в которых ему пришлось побывать. Во время отпусков он уже исключительно с целью гастрономической колесил по странам Средиземноморья, особенно по Турции. Выйдя на заслуженный отдых, Али Баб приступил к созданию практической гастрономии, которая во второй редакции достигла почти что 1300 страниц.
О самом себе в пяти предисловиях Али-Баб, это его студенческая кличка, не пишет ни слова, зато он дарит читателю чудесное исследование мировых кулинарных традиций. От египетской, ассирийской, индийской, персидской, греческой, римской и до, само собой, древних галлов, Галлии, времен Римской империи, средневековой Франции, кухни Ренессанса и XIX – начала XX века.
В эпоху, предшествующую нашествию римлян, галлы употребляли в пищу хлеб, молочные продукты, яйца, овощи, лук, запеченный под слоем пепла, свинину, птицу, рыбу, а из специй больше всего ценили шафран. Соль была в ходу, мед, уксус, пиво и вино. В эпоху династии Меровингов галлы уже научились готовить соусы из бульона, ароматных трав и вина. Появился горошек, чечевица, бобы, фасоль, красная и белая капуста. Сыр часто приправлялся сладким фенхелем, из лепестков роз и из фиалок варилось варенье. Григорий Турский, теолог, историк, епископ города Тура в VI веке, упоминает в своих записках рецепты куриного супа стола короля Хильперика I. Как и у римлян, знать обедала и ужинала под музыку. При каролингах на столе появилась морковь, цикорий, репа, крес-салат, кервель. В монастырях на праздники впервые стали подавать мясные и рыбные паштеты. Столовая посуда становилась все роскошнее, и франкфуртский консилиум вынужден был призвать священников вернуться к простоте и трезвости. Именно в ту эпоху были изданы первые европейские законы против роскоши.
Для Али-Баба современные гастрономические времена начались при Карле VII. Он описывает 15 соусов, известных в эпоху Рабле, мороженое и щербеты, завезенные во Францию Марии Медичи, и зверский аппетит короля солнца Людовика XIV, ко столу которого до 8 раз в день подавалось по 20-30 блюд. Но книга лишь предваряется историей мировой и отдельно французской кухни. Это действительно практическая гастрономия. Анри Бабинский подробно разбирает термины французской кухни, по большей части просто непереводимые, рассказывает о продуктах и способах их разделки и приготовления и, наконец, переходит к самим рецептам. Будучи серьезным гурманом и гурме, но также и человеком чрезвычайно современным, он добавил к третьему изданию «Гастрономии Пратик» главу о похудении, а к пятому – исследование о французских винах, за что получил премию Комитета виноградарей и приз в 10 тысяч франков. В заключение, возвращаясь к праздничному столу, скажу, как французы, объевшись до серьезного одурения, умудряются вновь приступить к пиршеству. Они устраивают себе, как они говорят, «тру норман», нормандскую дыру. Делается это с помощью рюмки старого нормандского кальвадоса. Второй способ, заведенный при дворе все той же Марии Медичи, щербет. Как поясняют врачи, в обоих случаях происходит некая анестезия, и переполненный желудок больше не сообщает голове об отсутствии свободного места.
Французский праздничный стол в рассказе Дмитрия Савицкого. На этом мы заканчиваем первый в новом